В феврале 1741 года английский посланник Финч имел разговор с принцем Антоном, который сказал ему, что прусский король употребляет в свою пользу сильные средства. Предложил правительнице наследство Мекленбурга после отца и дяди ее, ему, принцу, Курляндию. Но что эти предложения не произвели на них никакого впечатления. Но Миних совершенно на стороне Пруссии. Прусский посланник Мардефельд предлагал 100 тысяч крон Генингеру, бывшему учителю правительницы, думая, что он имеет сильное влияние на ученицу. Но тот отказался и тотчас объявил правительнице об этом предложении. Несмотря на то, Миних осилил. Союз с Пруссией был заключен. От 20 января Бракель доносил из Берлина, что король изъявил ему свое удовольствие о заключении договора между Россией и Пруссией и обнадежил, что если шведы предпримут что-нибудь против России, то он, несмотря на Силезскую войну, как верный и истинный союзник, будет помогать России. Относительно Курляндии Фридрих II обещал действовать заодно с Россией и поддерживать ее требования в Польше и при Саксонском дворе. Обещал ходатайствовать на имперском сейме, чтобы Священная Римская империя признала другую империю, Всероссийскую, признав за русским государем императорский титул. Но заключение оборонительного союза с Пруссией ставило русское правительство в затруднительное положение. У него существовал издавна такой же союз с Австрией, на которую напал Фридрих II и которую, следовательно, она должна была защищать от него. Россия должна была делать новому союзнику неприятное для него представление, чтобы он удержался от нападения на другого ее союзника. Браклю послан был 28 февраля рескрипт. «Можете вы его королевскому величеству о нашем истинном высокопочитании к дружбе онного засвидетельствовать и обнадежить, что представление, кое мы ему о наступлении на герцогство Шлезинское учинить необходимо принуждены были, подлинно от верного, сущего и благого сердца произошли, и нам ничего радостней не было б, как чтоб его королевское величество, склонным уступлением, усильному нашему прошению нас в состояние привести изволил. Ему при всех случаях в действии самом показать, коль высоко мы дружбу онного почитаем, и коль зело мы в других случаях интересы онного по лучшей возможности поспешествовать склонны будем». В другом циркулярном рескрипте излагались побуждения, заставившие заключить союз с Пруссией. Ныне владеющее его королевское величество прусское, тотчас по представлении короля отца своего о возобновлении между обоими дворами оборонительного союза желание свое объявил и у вселюбезнейшей государыни бабки нашей домогаться велел, на которое возобновление от ее величества – со всякою склонностью поступлено, еще при жизни ее совсем на мере поставлено. Но за приключившимся вскоре представлением ее величества совершенно заключено быть не могло. Его королевское величество потом и у нас сие свое желание повторить повелел. И мы на такое возобновление столь вящую готовностью поступили понеже. Первое. Весьма непристойно было одной державе, которая нашей дружбы и союза искала, в том самом начале нашего государства не отказать. Второе. Сей союз просто оборонительный и никому к предосуждению не касается. Третье. Собственное наше истинное желание есть с королем прусским и Бранденбургским домом ненарушимую добрую дружбу содержать. Да сверх того. Четвертое. Справедливо уповать имели, что через возобновление сего союза при нынешних случаях в Европе генеральный покой еще столь наипаче утвердиться может. И хотя при самом совершении сего дела ведомость получена, коим образом король прусский намерение взял военную рукою в Шлезию вступить, о чем до того времени ни малейшее известие не имелось, однако же затем заключение онного остановить тем наипаче не заблагорассудили, понеже сей союз прежним с другими державами нашим обязательствам ни в чем силу не отнимает, и мы еще надеяться могли, что наши доброжелательные королю прусскому чинимые представления для отвращения онного от такого дальновидного намерения через то тем вяще действительно быть могут, когда его величество усмотрит, что мы, впрочем, в совершенном добром согласии и соединении с ним быть истинно желаем. От того ж числа был отправлен Браклю другой рескрипт, в котором говорилось: «О нашем с королем прусским возобновленном трактате мы уведомились, чтоб об онном не токмо разным чужестранным министрам в Берлине открыто, но и многим дворам формальные нотификации о том учинены, и понеже сие сообщение не инако, как вообще, и здешним позволением учиниться надлежит, то мы желали же бы, что с королевской прусской стороны потому ж бы поступлено было, тем наипаче бы сие возобновление воспоследовало, когда здесь о учиненном вступлении в Шлезию еще никакой ведомости не было, и сия с прусской стороны учиненная нотификация всякие непристойные толкования во многих местах произвела, хотя нашего намерения никогда не было через сей трактат нашим напред всего с другими державами, имеющим обязательством, наималейший ущерб приключить. Сам Миних не признавал возможным, чтобы Россия отказалась от своих обязательств относительно Австрии. Остерман со слезами на глазах и, вспоминая, что он природный пруссак, уверял прусского посланника Мардефельда, что Фридрих навлечет на себя и на Европу величайшие опасности, если будет настаивать на свои требования относительно Австрии. Что русские интересы требуют непременно, чтобы Силезия оставалась за Австрию, и что венгерская королева Мария Терезия скорее уступит Нидерланды Франции, чем Силезию Пруссии. Таким образом, союз с двумя враждебными между собою государствами заставлял Россию в Берлине хлопотать, чтобы Фридрих II умерил свои требования, а в Вене, чтобы Мария Терезия уступила что-нибудь прусскому королю. Россия поневоле должна была принимать роль посредницы. Фридрих II не отвергал посредничество России и Англии в примирении его с Австрией. Но на каких условиях он хотел мириться, это видно из письма его к Миниху от 30 января по поводу заключения союза с Россией. «Прежде я был бессоюзен и действовал, не открываясь никому. Теперь у меня есть союзники, и я хочу уведомить их о всех моих намерениях, чтобы действовать с ними заодно». Описав свои успехи в Силезии и выставив, что только одна умеренность воспрепятствовала ему преследовать австрийские войска до самой Вены, Фридрих продолжает. «У меня нет намерения уничтожить австрийский дом. Я хочу просто поддержать мои неоспоримые права на часть Силезии. Я надеюсь, что если Венский двор обратит внимание на ваши советы и посредничество, то он признает мои права и даст мне возможность употребить в его пользу то самое оружие, которое он принудит меня обратить против него, если не признает моих прав. Вы видите, что я открываю вам свое сердце со всевозможной искренностью. Так я буду поступать всегда в отношении к вам». Миних платил королю такой же искренностью. Мардефельд писал, что Миних просит короля никак не доверять саксонскому двору, что в том же смысле говорил и герцог Брауншвейгский, давая знать, что в Дрездене идет дело о разделе Пруссии. Мардефельд утешал известием, что когда саксонский посланник граф Линар сообщил русскому министерству план раздела Пруссии, то ему отвечали, что это негодный проект. Такие бумаги можно только в огонь бросить. Но вслед за тем тот же Мардефельд писал, что посланники австрийский – Ботта, английский – Финч и саксонский – Линар представили русскому министерству следующие вопросы. Находит ли Россия желательным уничтожение австрийского дома? Согласна ли с русскими интересами усиление могущества Пруссии? Может ли Россия допустить, что Пруссия покорением Силезии отрезала у нее всякое сообщение с Германией и пограничными странами? Не должно ли противодействовать этому в удобное время и надлежащими силами? Не будет ли потому лучшим средством отделить от прусских владений хорошую долю, чтобы поставить Пруссию в уровень с ее соседями? Мардефельд доносил, что Остерман взялся склонить герцога Брауншвейгского к принятию этого предложения, и уже курьер готов был отправиться в Дрезден с предписанием русскому посланнику при тамошнем дворе Кейзерлингу приступить к австро-саксонскому плану. Но Миних отказался подписать рескрипт Кейзерлингу, грозясь сложить с себя все должности. Вслед за тем Мардефельд доносил о сильных колебаниях при петербургском дворе, о борьбе между Остерманом и Минихом, о возрастающем влиянии австрийского посланника маркиза Боты. Писал, что он отказался от обмена ратификаций прусско-русского союза, ибо в русском экземпляре нашел двусмысленные выражения, вследствие чего разгорелась еще большая вражда в кабинете, кончившаяся тем, что Миних потребовал отставки и получил ее. Миних потерял место первого министра. Остерман, верный началу политического равновесия, твердит, что необходима осторожность с таким предприимчивым государем, как прусский король, и что малейшее раздробление австрийских владений нанесет удар Европе. Но Остерман занят внутренними делами, непрочностью своего положения, движениями Швеции, а между тем Бракель явно держит сторону Пруссии, настаивает, что не следует вмешиваться в войну и помогать Австрии, что от невмешательства других держав война скорее прекратится. От 25 апреля Бракель писал: «Я совершенно удостоверен, что король прусский поныне еще ни в какие обязательства с Францией и шведами не вступал, и никак на это не решится без самой крайней нужды. А между тем, несомненно и то, что никакими представлениями и переговорами нельзя его склонить к очищению Силезии. Поэтому очень сомнительно, успеют ли силою в своем намерении державы, поручившиеся за прагматическую санкцию, то есть успеют ли восстановить опять тишину, и соблюдут ли целость австрийских владений без малейшего ущерба. Венгерская королева имеет достаточные силы сравнительно здешними, а в способах к ведению войны превосходит Пруссию, так что с одним Фридрихом II она может управиться. Пока Австрия и Пруссия одни ведут между собой войну, до тех пор пути к скорому примирению отворены, и обе воюющие стороны сами утомиться могут. Если же вся Европа приведена будет в движение, то легко произойдет 30-летняя война, по окончании которой римляне, католики, будут иметь пользу и удовольствие, потому что протестанты или совершенно искоренят друг друга, или, по крайней мере, обессилиют. Потом, донося, что Франция предлагает Пруссии 60 тысяч вспомогательного войска, Бракель настаивает, что державы, которым усиление Франции может быть опасно, должны обратить все свои силы только против этой державы. Когда в Петербург стали приходить слухи, что прусский король входит в тесную связь с Швецией, то Бракель писал: «Не могу понять, на чем некоторые иностранные министры, находящиеся в Силезии, основывают свое утверждение, будто прусский король вступил в обязательства с Швецией. По крайней мере, надобно великому государю или министерству его верить до тех пор, пока противное их уверениям не окажется беспрекословным. Но король сам объявляет, что у него свободные руки. Ни в какие обязательства еще не вступил, поэтому не вижу, для чего бы он стал вредить собственному интересу, отнимая у всех возможность верить себе. Если бы Венский двор согласился на мир, то здешний двор охотно исполнил бы все обязательства свои против Швеции и Франции и на самом деле опроверг все подозрения». Из Петербурга писали Браклю: «Прусские представления, как делаемые вам в Берлине, так и здесь, через посла Мардефельда, сопровождаются всегда такими внушениями, которые отзываются угрозами. Объявляют, что при первом движении с нашей стороны Пруссия будет принуждена употребить другие меры, вступить в союз с другими державами. Мы думаем, что такие угрозы делаются очень не вовремя. Всего менее мы могли их заслужить, потому что дружба России была очень полезна Бранденбургскому дому. В недавнее время разве не Россия доставила ему Штетин и Померанию, хотя Пруссия ее за это покинула, и заключила с Швецией отдельный мир. Можно без похвальбы сказать, что Россия немало способствовала нынешней силе и значению королевско-прусского двора и, разумеется, имеет полное право желать взаимности. Здесь поступается с добрую верою и верностью, и с наилучшим намерением. И хотя мы нынешнего прусского предприятия не одобряем или одобрять не можем, и об этом свое мнение королю чистосердечно даем знать, однако наше поведение не заслуживает таких ненавистных, угрозительных изъяснений. Принятие благонамеренных представлений, кажется, было бы полезнее. Безумный поступок шведского министерства приписывается прусским предложениям, и подлинно известно, что Пруссия всюду делает различные внушения против нас. В чем же состоял безумный поступок шведского министерства? 1 января Михаил Петрович Бестужев-Рюмин писал из Стокгольма, что ездил видеться с известным приятелем, которого нашел в большом смущении и печали. Приятель объявил, что начало сейма не таково, как надеялись. В секретной комиссии в двух чинах, дворянском и городском, большинство принадлежит противной стороне, и потому надобно стараться получить большинство в городском чине. Так как там уже есть на нашей стороне человек 6, то к ним надобно закупить персон 8 или 10, для чего надобно денег. Бестужев отвечал, что ему, приятелю, известно самому, с какой охотой император принимал все их предложения, не жалел ни труда, ни денег, и теперь он, Бестужев, готов сделать все, что может содействовать достижению известной цели, только бы русские деньги не понапрасну были истрачены, ибо что касается подкупа бюргеров, то бюргеры — люди непостоянные, много обещают, и деньги берут от обеих сторон, и только обманывают, как на прошлом сейме случилось. Мелкими суммами давать им денег вперед не следует, ибо они деньги возьмут и потом обманут, а надобно обещать каждому, смотря по человеку, известную сумму и накрепко их обнадежить, что если они при справедливом деле непоколебимо с нами до конца останутся, тогда каждый обещанную сумму получит, а для уверения их показать им такое место, откуда они непременно деньги получат. Приятель согласился, но когда он стал советоваться своими друзьями, те объявили, что с бюргерами не нужно вступать в дело, потому что в секретной комиссии все они из мелких городов, и люди пустые, положиться на них нельзя. Но лучше держаться дворянского чина, из которого в комиссии 15 надежных людей, и если к ним закупить еще 12 или 15 человек, то большинство будет на нашей стороне. В Петербурге были недовольны Бестужевым, который сначала представлял дела в более благоприятном виде, чем как они впоследствии оказались. Бестужев объяснял неблагоприятный оборот смертью императрицы Анны, что потревожило друзей России и ободрило противную партию, которая поспешила воспользоваться случаем, разглашая всевозможные лжи. Бестужев писал, что присланные к нему 10 тысяч червоных все употреблены, и хотя на эти деньги желаемого большинства не получено, однако все же приобретена та выгода, что не допущена до примирения русской партии с противною, чего он, Бестужев, немало опасался, ибо противная партия сильно искала этого примирения при помощи французского посла. Сам король, как известному приятелю, так и другим друзьям России предлагал о примирении. Но деньги и обещания поддержки в будущем не допустили до примирения, что и надобно продолжать, ибо главный русский интерес состоит в том, чтобы в шведском народе было всегда разделение. Король отдался в руки Геленборгу, хотя и не от чистого сердца, но это все равно, ибо делает по его, а это вредит русским намерениям.